сегодняшний гость студии Евгений Васильев, директор по продажам компании «Грандстрой». Это у нас комплекс, если не ошибаюсь, «Елки Вилледж» около Скотного. Малоэтажка, правильно я понимаю, Васильев? Евгений, да?
Да, правильно понимаете. Добрый день.
Значит, у нас такая вводка сегодня. На прошлой неделе прошел круглый стол, большая дискуссия с организованной недвижкой как раз по этой теме. Почему малоэтажки так мало? Там были объявлены некоторые ключевые цифры. Малоэтажные комплексы в общем составе застройки в Петербурге и вокруг составляют примерно 5%, если считать квадратные метры. И в спросе, по данным ПН, консультантов петербургской недвижимости, тоже там 4-5% такая постоянная цифра. Это и ни много, и ни мало, это странно, потому что по общему убеждению малоэтажка жилье более комфортное, более пригодное для жизни обыкновенного человека и при этом менее дорогое. Ну, потому что там тяжелая техника не нужна и так далее, и так далее. На самом деле, как выяснилось, малоэтажка дороже стандартного многоквартирного многоэтажного жилья. Цифры назывались разные, от 10 до 30%. И есть ряд обстоятельств, которые делают эти проекты вот не такими уж сладкими, как казалось бы на первый взгляд. И еще два обстоятельства, которые мне хотелось бы сегодня включить в нашу беседу. Вчера была опубликована, если не ошибаюсь, цифра о росте кредиторской задолженности, просроченной кредиторки по строительным компаниям. В полтора раза она выросла с начала этого года. Соответственно, растет количество банкротств. То есть строительный рынок находится не в лучшем состоянии, не в лучшем состоянии здоровья. И вторая очень любопытная цифра. Опубликованы данные исследования HeadHunter. Чем собираются кормиться россияне, выйдя на пенсию. И вот там есть очень любопытная цифра. В зависимости от уровня доходов, от 18 до 29% будущих пенсионеров собираются сдавать жилье в аренду. При этом они собираются где-то жить. Так что наше родное правительство, увеличивая пенсионный возраст, поддерживает спрос на маленькие квартирки в Новодевяткино. И спрос на недорогую ипотеку тоже. То есть не только бюджет экономится, но еще и инвесторы появляются такие. Но малоэтажные комплексы класса «Комфорт», «Комфорт плюс» — это как раз очень такая интересная и серьезная альтернатива живопыркам, студиям и прочему такому малокалиберному жилью. В вашем комплексе много инвесторов? Вот из числа тех покупок. Вы с начала года же в продаже вышли, да?
Да, мы начали продажи сразу после январских праздников, с 11 числа. Знаете, за период реализации, вот можно подвести, да, соответственно, конец мая месяца, я бы не сказал, что у нас инвесторов много. Вот опять же, готовясь к нашей встрече, я анализировал то, что у меня продается. Так. Какие квартиры продаются, как они покупаются, с какими целями, естественно, маркетинг, все вопросы эти отвечает. Вы знаете, я бы, наверное, дал не больше 7% инвесторов.
Это очень много.
Ну, это ни много и не мало. Это немного не есть 15-20 в больших комплексах. Mm-hmm. Это люди, которые покупают, чтобы перепродать в конечной стадии, или чтобы сдавать, или чтобы детям на вырост, чтобы деньги сберечь. Какие
деньги
мотивы?
Деньги на вырост.
То есть для считают, детей. Что подорожают. Да, для детей. Да, да. То есть вот эта мотивация.
Да.
То есть вы тоже должны усиленно голосовать за повышение пенсионного возраста.
Не
для
знаю.
Россиян.
Готов ли я голосовать за это?
Насколько воспринимается комфортное жилье с таким топонимом, как «Скотное»?
Да никак не воспринимается. Мы к Скотному как таковому не привязываемся.
Но вы в черте населенного пункта, деревня.
Да,
Скотная.
Ближайший населенный пункт к нашему микрорайону, а он, в общем-то, на 15 гектарах территории располагается, там 14 зданий. Ну да, ближайший пункт, в общем, Скотное. Сказать, какой будет милицейский адрес, ну, наверное, пока сложно. Нужно построить дома и ввести в эксплуатацию, там уже будут присваивать. Было бы супер, если бы это был самостоятельный жилой
комплекс. Было бы супер, если бы это было... Токсово или новотоксово? Как-то привычнее слуху все-таки. Такие курортные места.
Не место красить человека.
Ну, наверное, все-таки с имиджем Шушара, да, удается как-то справляться постепенно. А недавно спустили подводную лодку Колпина. Я сразу... А почему не металлострой, собственно? Представляете, подводная лодка металлострой. Это было бы классно. Подводная лодка Скотная. Все возможно. Сколько квартир у вас будет в общей сложности?
Ну, больше 2500 квартир.
Очень много. Ну, для малоэтажки.
Комплекс большой. Но здесь, опять же, имеет смысл, давайте определимся. Малоэтажные — это, наверное, все-таки до 5 этажей. В первую очередь у нас, да, действительно, там 4 комплекса, да, общая численность квартир порядка 260, да, и это 3-этажные дома.
Так.
Следующие очереди, которые пойдут вот буквально следующими этапами, они уже 8-этажные. И полностью этажность будет соблюдаться как 8-этажная. Наверное, скорее это все-таки ближе к среднеэтажному жилью.
Хотя, а почему начали с 3-этажек?
Хороший вопрос. Так посчитали маркетологи.
То есть сначала создать некоторую ауру престижности, а потом выгонять максимум с каждого квадратного метра?
Нет.
Так.
Нет. Задача такая не стоит. То есть,
и даже подсознательно?
особенно подсознательно.
Так тогда почему вы увеличиваете этажность в следующих чередях?
Экономика. Мы же начали обсуждать вопрос затрат.
То есть максимум
затрат. Да, то есть мы должны их каким-то образом все-таки нивелировать и максимально постараться снизить. Понятное дело, что оптимально мы все хотим жить в загородном доме. Но там и себестоимость строительства иногда другая, да, и затраты на инженерию принципиально другие. И большая часть застройщиков почему уходит в высоту? Да? На один квадратный метр земли получается больше квадратных метров жилья. Вот и всего.
Так там и затраты на себестоимость строительства другая совсем.
Это вы подробно разбирали, то не могу прокомментировать. Если у вас на квадратном метре фундамента получается 8 квадратных метров квартиры, это одна затрата. И крыша тоже, да, 1 метр. А если у вас на метр фундамента метр квартиры и сразу идет метр крыши, я пытался на своем участке проектировать дом в один этаж. Очень красиво получается, но безумно дорого.
Так там и фундаменты не нужны такие крепкие, мне кажется.
Это примерно одно и то же, там не сэкономите. Я правильно понимаю, что ну, вот то, что называл Кравцов из элемент бетона, средняя этажка дешевле, сопоставимо по площади малые этажки, при на 20-25%. А если было бы 18 этажей, было бы 30%. То есть там не прямая зависимость, но линейная, она очень понятная. Чем выше, тем ниже себестоимость. Два главных бича малоэтажных комплексов, которые строятся не вплотную городу и не вплотную большому населенному пункту, социалка и транспорт. Что с этим?
Это точка работы. Мы на сегодняшний день, опять же, я согласен с тем, что в области много проблем с этим. И мы в свое время при реализации комплекса столкнулись с одной из проблем. Сегодня де-факто к нам в Скотное, если ближайший населенный пункт смотреть, ходит только одно маршрутное такси. Общественного транспорта, по-моему, нет вообще.
Так.
Да, мы идем на переговоры, соответственно, с автоперевозчиком. Ребята, а что мы будем делать по этому поводу?
Говорит, ну, если там будет 2500 семей, то...
То да, конечно.
Они поедут автоматом. Да,
там пытались решить вопрос в режиме реального времени. Давайте увеличим. Он говорит, ну, супер, а что мы с этим будем делать?
Вот кого
мне
будем
сейчас,
возить?
Да, ходят 4 маршрутных такси, да, с определенным периодом, 1:20. Да? Если у меня будет наполняемость, я буду увеличивать количество автомобилей, я буду увеличивать и менять маршрут. Но сейчас... У меня 4 маршрутки ходят совершенно со своим моментом. Да, мы говорим, и в свое время, когда проводился круглый стол, да, то мы обсуждали, задавали вопрос, насколько администрация области готова к этому двигаться, да, рассматривать. В общем, мы получили достаточно положительный ответ. И при вводе...
То есть там, возможно, не только коммерческие маршрутки, но и общественный транспорт дотируемый.
Будет время, будет пища, посмотрим. Да, то есть это сейчас на уровне договоренностей. Мы со своей стороны, естественно, подстраховываемся. И мы уже у себя просчитали вопрос о том, что мы будем готовы для своих жильцов, для первой очереди, да, уже запустить собственную маршрутку, которая будет ходить конкретно от жилого комплекса «Елки-Виллэдж» к ближайшей станции метро. Да. Да, мы это прорабатываем. Если удастся
давайте
добиться...
чуть-чуть прервемся. Других... Есть очень интересный кейс, если не ошибаюсь, в Ясино, Малый Петербург. Uh-huh. Застройщик просчитал, ввел шаттл и через полгода его закрыл, потому как никто не ездил. Там ездили 3-4 человека в день.
В своих машинах?
Хотя все голосовали, да, говорили, что очень нужно, но по факту оказалось, что наполняемости нет. Я согласен с тем, что если есть рынок, он эту проблему отрегулирует. Какие пути доезда для автомобильного транспорта? 1-2 варианта. Насколько вы зависимы от трафика и от пробок на загородном направлении, очень популярном в это время года?
Вообще независимо.
Почему?
Опять же, связано это с тем, что новое Приозерское шоссе достаточно новое, оно не забитое.
Да, согласен.
На собственном опыте.
Пока едет.
Да, на собственном опыте проверял, соответственно, в часы пик где-то с 4 до 7 часов от станции метро Проспект Просвещения до, в общем, ворот строительной площадки я доехал с учетом всех пробок светофоров за 18 минут. Не на самолете.
У вас снова Приозерский съезд, да?
Да.
А другие версии какие-то есть?
Можно проехать, соответственно, через Токсово, можно проехать через Агалатово. То есть альтернативные способы передвижения. В случае, если Новоприозерское
шоссе встает,
да, то все равно есть возможность объезжать. Вопрос в том, что Выборгское шоссе, оно более насыщено в плане трафика, да? Токсово тоже именно по факту въезда. А при выборе земельного участка под строительство комплекса мы очень четко прогнозировали эти вопросы и обращали особое внимание на это. Именно на будущую историю
развития. Что социалка? Социалки? Детские сады, школы, медицина.
Вот уже вещи предусмотрели. Опять же, вот на днях, сегодня пиар-отдел разместили новость о том, что у нас заключен договор на проектирование школы и детского сада.
За свой счет?
Проектирование, да.
А строительство?
А строительство, там есть договоренности, будем их пока...
С муниципалами.
Да. То есть формально мы должны передать. Дальше будем посмотреть, как идет. Это стадия активного диалога.
Другой вопрос, касающийся инфраструктуры. скорее больше коммерческое и место отдыха. Как я понимаю, очень много малоэтажных проектов строится за городом, и там фактически нечего делать. То есть вы приезжаете, там ряд таунхаусов или коттеджи, или там несколько небольших домиков, и вокруг пустота. Заниматься чем-то там, вот, знаю, можно...
Буквально цитируйте, Тоня, буквально цитируйте. Это реплика из круглого стола. Приехал ты в этот комплекс, и что?
Ну вот как бы милые там трехэтажные домики. Что-то предусмотрено? Что вообще? Вот,
а это у них интересно, кстати. Мы немножко говорили об этом.
А давайте рассмотрим. А что нужно людям? Велодорожки нужны? Активный образ жизни. Что мешает девелоперу предусмотреть это?
Ничего. Предусмотрели.
Предусмотрели.
Я думаю, что нужны какие-то общественные зоны, где...
Зона барбекю подойдет, например, куда можно будет в выходной день либо после работы подойти спокойно там с организованными цивилизованными мангалами, зоной отдыха, посидеть, пожарить барбекю либо шашлыки и спокойно отдохнуть. Подойдет? Считается нормальным
решением? Я полагаю, это не имел в виду кинотеатр. Кинотеатр или оперную студию.
Там, не знаю, какой-то физкультурный комплекс, может быть, там стадион небольшой, где можно было бы заниматься спортом, не знаю, бассейн.
Мы предусмотрели этот вопрос.
Бассейн — это тяжеловато.
С бассейном, да, там же все-таки вода.
Там 25
тысяч. Канализация, это есть свои вопросы. То есть, ну, тут объективно сложно сделать бассейн именно на территории вот комплекса. С точки зрения именно времяпрепровождения, если мы выходим с вами за пределы квартиры, да, то здесь мы предусмотрели этот вопрос. Например, у нас в качестве примера в первую очередь, да, то есть это будет потом уже транслироваться на все последующие, есть концепция закрытого двора, куда по большому счету без необходимости, да, машины не въезжают. Они закрыты. Там предусмотрены разные социальные зоны для более преклонного возраста людей. Отдельная зона отдыха. Отдельно разнесена зона отдыха и игры для детей.
Я хочу для игры в питанг. Шары катать.
Территория есть. Понятно. Осталось только разметку сделать. Да, соответственно, более подростковая группа, у них своя спортивная площадка. И на территории этого микро, наверное, климат, да, создается, эти моменты предусмотрены. Я не могу сказать, что там стоит полноценная футбольная площадка, поле, да? Нет, но там нормальное футбольное поле всегда предусмотрено. Мы к этому очень внимательно относимся. То есть мало поселить людей, нужно предоставить им возможность проживать.
Вот у нас на неделю назад, наверное, Юрий объявил, да, там идет конкурс на наполнение общественных пространств. Да, это правильная фишка, это правильная мода. И действительно, пока не очень ясно, что именно там делать. И я считаю, что застройщик не должен жестко предусматривать. Вот у нас будет здесь вот это, а тут вот это. Это да. Жители со временем сами наполнят. Вопрос, какие инфраструктурные основные затраты заложены на стадии строительства, а на что придется потом скидываться жителям. Но это вопрос совместного такого притирающегося общежития, формирования комьюнити. Вы знаете, что очень интересная была такая штука в американских пригородах, вот в этих замечательных городках американской мечты. В 60-е годы было очень тревожно. Правительство и социологи говорили, что там формируются левые идеи. Там люди берут друг у друга велосипеды на прокат, там оставляют друг друга посидеть с детьми. Где же там знаменитый американский индивидуализм и опора на собственные силы? Разве там какие-то плохо? Социалистические микробы в этих пригородах закладывались. Ну, потому что сообщество предполагает необходимость такой коммуникации повсеместно. Хорошо, социалка более-менее, здравоохранение. Где ближайшая медицина? В Токсово?
В Агалатово.
В Агалатово. Да. Ну, Агалатово достаточно крупный такой
населенный. Мы сейчас планируем предусмотреть кабинет врача, чтобы была возможность доктору приехать, и у жильцов была возможность подойти в кабинет туда. И, ну, поликлинику, наверное, вряд ли. Давайте реально
смотреть понятно. На вещи.
Но сама возможность дойти, да, конечно.
Мне очень понравилась реплика в дискуссии, которую внес товарищ из Лэндка и Валерий Соколенко, поселочек небольшой на южном направлении, горки Лэнд. Там была проблема с детскими садиками. Муниципалы не готовы внести эти затраты. У них выкупили, люди пришли со стороны, выкупили один дом, прошли лицензирование там для прогулочной группы и устроили коммерческую прогулочную группу для детей там, с оплатой 8 тысяч в месяц. То есть где-то в 1.5-2 раза ниже, чем по городу в среднем. И все, это само сложилось. Это не требует дополнительных усилий. Нужно, чтобы регистрирующие власти не препятствовали каким-то разумным делам. А застройщик предусмотрел, что такая возможность нужна. Есть, нужна.
Да? Мы на это обращаем особое внимание.
Окей, ценовая группа. К какой категории вы относите себя? И сколько сейчас средняя цена в продаже? И какой объем сделок? Вот ниже чего вам нельзя упасть, чтобы не остановиться? 20-30 квартир в месяц надо продавать.
Давайте на этих цифрах и согласимся.
Напрямую. Ценовая группа 60+, 60 тысяч плюс?
Да. 58-63 тысячи. Это так, было да? бы честно. Да.
А в восьмиэтажных домах у вас будут дешевле квартиры или дороже?
Они должны остаться дороже.
А почему получается более комфортно?
Это рынок.
То есть люди готовы платить больше за более высокие дома.
Вы готовы платить больше за жилье, в котором вам комфортно жить?
Да. Тонь, представь себе восьмиэтажный дом в Озерках. Вот вокруг двух-трехэтажные, а у тебя восьмиэтажка, но в Озерках.
Ну,
или говоря, в Коломягах.
Смотрится довольно странно. Я периодически выезжаю из города, и когда проезжаешь вот эти пригороды, видно очень милые такие вот поселочки, одноэтажные дома, там усадебного типа, какие-то у них сады, огороды разбиты. И вдруг, откуда ни возьмись, посреди вот этого, этой прелести, вдруг строится там 10-этажка, 8-этажка.
25-этажка, скажем.
Смотрится не очень естественно, честно говоря. Не очень понятно, зачем вообще нужна такая высокая застройка, когда вокруг рядом еще какое-то гигантское поле. Почему бы не построить несколько маленьких домов? Это и непонятно с точки зрения покупателя, зачем покупать квартиру в восьмиэтажном доме, когда ты видишь, что здесь среда-то совсем другая, здесь можно жить по-другому. И поэтому я не понимаю, почему у вас там восьмиэтажка квартиры будет стоить дороже, ну, и люди будут опять это же покупать.
Рассмотрим вопрос. То есть это же не индивидуальный дом 8 этажей, да, а все по 3 этажа. Это целый комплекс, который, в принципе, будет 8-этажным. И все дома будут смотреться однородно, потому что они выполнены в едином стиле и архитектурно, и так далее. Да, и в каждом из моментов очередей, которые будут вводиться поэтапно, естественно, все так же предусматривается. Никто не пытается сделать жилье максимально высоким. Наоборот, концепция принципиально другая. И когда мы принимали решение разрабатывать и осуществлять проект по Yulkom Village, мы очень четко дали себе отчет. Мы не строим высотное жилье. Не потому, что там мы его не можем построить. Ну, наверное, просто не хотим. Потому что состояние и созидание среды обитания...
То есть в деревне вы могли этого... 12 построить.
Где?
Максимальная отметка 12 для СП, для сельской местности, для сельских поселений.
Плюс-минус, да.
Там городской поселок?
28 метров, насколько 16. Я помню, 31, да, это вот была история такого плана. Но такая задача не стоит. Это прежде всего философия компании, которая развивает объект. Можем построить. Вы знаете, я все время...
Тони спрашивает, почему не 3?
Почему не 3?
Да.
Ну, 4.
Почему не 12? Понятно. Почему не 3?
А почему не 8?
Мы же говорим сейчас о комфорте проживания в монтажном комплексе. Как это хорошо, когда рядом дома, сопоставимые там, с человеческим ростом, там небольшая плотность населения. Как это приятно и по-человечески так жить.
Я придумал новый критерий. Там можно спрыгнуть с подоконника в клумбу и не разбиться.
Можно даже не прыгать, можно просто выйти.
Из восьмого уже не получится.
Не стоит.
Да, не стоит.
По человеческим меркам проживание в трехэтажных домах гораздо приятнее и комфортнее. Ты знаешь всех своих соседей, там, может быть, даже весь дом. Так почему вы не хотите построить там весь комплекс трехэтажным? И почему вы думаете, что люди это не купят?
Я не сказал, что они не купят. Наверное, все-таки проживание. Опять же, все альтернативно, да? И мы с вами делали сравнительную какую-то характеристику, давали малоэтажное там до 3 и там порядка 20-25 этажей. Ну, это крайние моменты, да? Должна быть какая-то золотая середина, которая все-таки экономически целесообразна и для девелопера, да? Мы работаем за деньги. Давайте реально смотреть за вещи. Да?
То есть трехэтажный не окупился бы.
Там есть сложная, более сложная история. То есть, понимаете, вот первый вопрос, да, что у вас предусмотрено, какие общественные пространства? Если девелопер покупает пятно за определенные для области серьезные достаточно деньги и рассчитывает чем-то его насытить. Если вы планируете трехэтажную застройку, у вас либо не останется места для общественных пространств, либо эти квартирки в этих трехэтажках будут достаточно дорогими, существенно дороже, чем то, что сейчас называл Евгений. Тут такие ножницы все время. Об этом же говорил Арсений Васильев. Если я ставлю высотный дом, у меня больше места на озеленение, на площадке, на футбольное поле, на какой-то центр искусства, досуга. Больше. Да. Здесь приходится все время балансировать. Дело не только в том, что экономика не сойдется, но и планировка будет другая. Вот те небольшие городки Голландии или Германии, которые мы так любим, да, иногда выезжая в Европу, там есть определенная проблема с размещением общественно значимых зон, но она решается за счет первых этажей, преимущественно за счет создания каких-то кварталов, где внутри во двориках очень такая кипучая жизнь происходит. Нам эту культуру только предстоит осваивать. Мы пока не очень умеем жить вот в такой вот насыщенной, очень плотной среде с множеством связей. Ну, в той же Голландии плотность населения не ниже, чем в наших многоэтажках, потому что она по-другому распределяется.
Ну, почему наш исторический центр, мне кажется, примерно такой же по плотности?
Давайте посмотрим на вечный конфликт исторического центра. Дворы проходные или закрытые? Вот жильцы дома, они сразу норовят поставить шлагбаум. И дом становится отрезан от уличного пространства. Так ведь?
Это прежде всего вопрос безопасности.
Это не только вопрос безопасности, это вопрос тому, что все паркуются, кто попало, приезжает,
стороны, как следствие,
и так далее, да. И так далее, и так далее. И тогда возникает сплошная линия фасадов, закрытых, и остается, так сказать, зона прогулочная вдоль улицы. Все. Это немножко другое, не то, что мы имели в виду. Да. В малой этажке у нас, я не знаю, есть у нас хорошие обжитые пригороды. Для меня чудесный пример — это Коломяги с малоэтажным кварталом, который строила еще компания Elite Development. В середине, кто-нибудь не помните, слишком давно было.
Помню.
Володя Любомиров, да. У меня там чудесная цифра. Там из 12 таунхаусов продан за это время только один, перепродан. Все первоначальные владельцы живут, как жили. Их все устраивает. И скандал был, когда Окстрой на границе этой зоны возводил там свою 16-этажную башню. Вот тут был скандал. Они немножко залезли и стройку остановили. Малоэтажный пригород, что у нас? Озерки. Ну вот скандал за скандалом, потому что таунхаузы лепят, многоквартирные дома на ИЖСках лепят, стремясь владельцы участков выиграть как можно больше квадратного метра. Здесь нужна четкая нормативная база, четкое понимание и определенный запрос покупателя. Что за люди к вам приходят? Что за народ готов ехать в Скотное за вот такой вот средой?
В основном это покупатели более молодые. Под более молодыми, я понимаю, покупатели порядка 28-36
30
лет.
30 плюс, да?
Люди покупают жилье жить.
Односемейное жилье.
Да.
Сколько у вас единичек студий в квартирографии? Вот на первом этапе, в первую очередь.
Их вряд ли больше 16 штук.
На все, да?
На все.
Меньше 10%.
Конечно.
Нетипичная квартирография для пригорода.
Больше однокомнатных квартир, больше двухкомнатных квартир. Совсем мало трехкомнатных квартир. Мы осторожно подходили к реализации.
А бюджет трешки? Сколько надо потратить, чтобы трехкомнатную купить? 5?
4,5 до 6
миллионов.
Да.
Ну, понятно.
Ну, опять же, там
то есть вам нельзя далеко, смотреть. Вам нельзя приближаться к городским ценам?
Наверное, не стоило бы пока.
То есть у метро все равно будет 100 тысяч за метр? Что бы ты там не построил, у метро все равно будет 100 тысяч за метр.
Ну, 90. В Питере локация.
Да. Понятно. Не страшно было вылезать в продажи и выходить с новым проектом для нового застройщика вот в такой интересный период, когда все на спад, и доходы граждан на спад, и кредитная задолженность строителя растет? Не боитесь оказаться с новым проектом на фоне рассыпающегося рынка?
Боялись бы, не вышли.
Что поддерживает вас такой оптимизм?
Уверенность, опыт, знания рынка. Понимание потребностей клиента.
Ваш личный или опыт компании? Для
и мой, и компании.
А числе. Какие у вас проекты в анамнезе, в портфеле?
Вы имеете в виду про компанию?
У вас лично нет.
Меня? Да я думаю, что, наверное, не стоит пока.
Почему?
Говорить.
Интересно.
Много.
Успешные, неуспешные? Надо потом погуглить.
Погуглите. Я
ну, не первый проект эфира, точно, да.
Не первый. Ну, с 99-го года на рынке. Еще в компании «Строймонтаж» начинал.
Это будет единственный проект компании
нет.
«Гранстрой»? Или планируете какие-то?
Планируется еще ком.
В этом году будете уходить?
Не готовы пока говорить. Давайте мы его проработаем, да, будет готов продукт, потому что это самое важное, и тогда мы его анонсируем. Сегодня мы работаем над проектом «Ёлки Виллидж». Там много работы.
А как у вас продажи сейчас?
Продажи, на зависть конкурентам, идут хорошо.
Ну, соответствует с вашими планами изначально?
Да.
Как выше, ниже?
Да.
По-моему, у вас было такое сообщение о том, что достаточно охотно раскупаются первые этажи. Почему? Из-за палисадников?
Это новшество, которое удивило даже нас. Я, честно говоря, не рассчитывал, что оно так пойдет.
А какие права будут у граждан на этот палисадничек? Там же нельзя ему в собственность.
Право пользования, да?
То есть это общедомовая территория, но право пользования у первого этажа.
Конечно. И отдельный вход со стороны балкона лоджии тоже предусматривается. Да,
то есть как в таунхаузе?
Ну, почти. Да, то есть функция именно распоряжения и пользования, да, она есть. Владеть, ну, наверное, там де юре очень сложно.
Юридически
сделать.
Не получится, да,
согласен. Очень сложно сделать.
А не подарят коммерцию в первых этажах? Может, кто-то выкупал бы там, чтобы магазинчик устроить, что-то еще такое?
Мы над этим работаем, и мы этого не допустим. Именно в первую очередь.
А открытое кафе в первом этаже сделать? На лужайке, столики?
Во второй очереди будут отдельно предусмотрены помещения, конкретные целевые, именно для коммерческих помещений. Ну, давайте все-таки, опять же, разделять, да, соответственно, все палисадники, они внутри дворовой территории, там, где люди именно будут отдыхать,
понятно,
и жить, да,
понятно.
А коммерческая составляющая, она больше все-таки должна быть направлена на общесоциальные моменты, то есть и места должны быть выбраны принципиально другие. Мы абсолютно точно будем предусматривать во всех очередях, которые будут строиться в будущем, да, соответственно, там период порядка 9-11 метров месяцев с момента выхода при первой очереди, да, но это будут целевые помещения. Я отдаю себе отчет, если у меня в помещении предусмотрено на основании маркетинга, что это должно быть, к примеру, да, вот мы обсуждали аптека, да, естественно, я буду разговаривать с представителем сетевой компании, которая занимается именно аптечным бизнесом. Если я понимаю, что мне здесь для создания инфраструктурной составляющей, положительной для людей, нужна, к примеру, домашняя пекарня, вот вы любите кофе с утра с плюшкой, mm-hmm. да?
Конечно.
С утра просыпаетесь, а у вас корица и кофе.
И квадрокоптером плюшку доставили.
Угу. Лучше без квадрокоптера, но спуститься очень удобно, да? То я понимаю. Да. В тапочках, да, спустились. Прекрасно. Мы специально предусмотрим для этого помещение. То есть саму возможность, как вы совершенно правильно в свое время заметили, мы предоставим, и мы это делать будем разумно, понимая, что там действительно людям нужно. Опять же, на основании опыта, опять же, на основании предыдущих проектов, которыми работала и компания, и я в частности, и на основании, прежде всего, потребностей клиентов. То есть мы на основании опросов, которые проводятся с клиентами, при заключении договоров, мы спрашиваем, что вам нужно. У нас люди, на удивление, отказались от Wi-Fi.
Почему? Wi-Fi не нужен?
Загадка.
Может, они еще и глушилки для телефона?
Мы хотели, да, поставить. Давайте мы поставим Wi-Fi роутеры во дворе, все, что было. А давайте не будем. Захотят? Это недорого.
Я полагаю,
вот это как раз
недорого. Перегруз рабочий сказывается.
Видимо, наверное, да.
По работе связано с постоянной необходимостью быть в интернете, быть на связи.
У меня к вам вопрос как раз по поводу среды. Чем наши малоэтажные проекты в Ленобласти отличаются от европейских или американских? Есть ли какая-то эволюция, вот, развития наших проектов?
Учитываем ли мы опыт?
С 90-х, например, годов, там, с начала 2000-х. Что у них меняется?
Хороший вопрос. Давайте попробуем проанализировать. Вот если мы сравниваем наши малоэтажные комплексы, да, и европейские, то давайте прежде всего посмотрим, что есть в европейских и что было в наших в 2000-х годах, как вы сказали, и что сейчас подходит уже, в общем, к 2015 году. Ну, давайте анализировать, что есть в европейских комплексах.
Средний класс.
Система коворкинга есть? Вы не знаете.
Не знаю.
Вот. В Финляндии есть.
В Финляндии есть, но это ноу-хау, оно ему, по-моему, года два, да, не более того, да. Я уже знаю, анализируя комплексы в городе, в которых осознанно девелопер предусматривает такие зоны.
Да. Это недавняя фишка.
То есть, а в 2000 году малоэтажное строительство, давайте реально смотреть на вещи, а было ли оно?
Давайте вспомним. Есть замечательный пилотный пример, это даже не 2000, это раньше. Таунхаус на Бухаревской.
Да.
Во. Это такой бастион.
Закрытый
двор, наружу выходят бойницы, буквально щелки такие, только пулемет просунут, там света там не поступает. Железные ворота, в них езжает джип, ворота закрываются, все, я в домике. Это другая психология, другая эпоха и другое понимание пространства. Хотя, по-моему, Евгений Герасимов проектировал.
Да.
Он проектировал под заказчика. А заказчик хотел вот так. Ну, как в «Белом солнце пустыни», стены и бойницы. Примерно так. Сейчас другая психология. У нас были перепады в другую сторону. У нас были попытки строить пригороды вообще. Был такой даже лозунг «Озерки без заборов и бультерьеров». Совсем без заборов не получается. По ряду причин, в силу особенностей местного менталитета иногда. Угу. Но у вас населенный пункт не близко, вам эта проблема все-таки не так остро достает. А новые пригороды, они открыты, и они учитывают уже до наработки и коворкинг, и необходимость общественных пространств, и необходимость комьюнити, естественно, склад. Нельзя навязать ничего соседям, не получится. Люди оттолкнут любой нос, то есть они не близко. Это как-то возникает, как в детском саду. Положишь игрушку, какой потянется. Поставили теннисные столы, повесили мешочки, ракетки, шарики. Пожалуйста. Приходит, играет нормально. Кому что. Наверное, интересно будет наблюдать над тем, как складывается жизнь вот в этом небольшом, достаточно новом сообществе. У меня главное опасение связано с тем, что в Европе и в Штатах формирование пригорода происходило параллельно и одновременно с формированием сильного и влиятельного среднего класса. У нас эти процессы разнонаправлены, вроде как. То есть у нас средний класс вроде как и есть, но он почему-то сокращается количество. По данным Росстата, там с 17% до 12%. Даже по официальным показателям. Хорошо. Евгений, спасибо за честные ответы. Все очень интересно. Я думаю, что мы через какой-то определенный временной интервал вернемся к этой теме. Посмотрим, как что развивается. Переход от малой этажки к средней этажке для меня тоже не бесспорная тема. Я сомнения Антонина не полностью, но отчасти разделяю. И поглядим, как будет складываться экономика. Спасибо. В эфире был Евгений Васильев, директор по продажам Грандстрой Ёлки Вилледж, Антонина Асанова, Дмитрий Синочкин, программа «Квадрат». До встречи через неделю. Спасибо, до свидания. Вопросы ждем на сайте Фонтанки.
До новых встреч.